девочки нет. Вот. Ведь это должно быть обдуманное решение, потому что придется сталкиваться с огромной противодействующей силой, раз. И во-вторых, это такая работа, где очень, очень сложно все меняется, и ну, фактически неблагодарная работа, что в принципе очень похоже на органы внутренних дел.
Оксана Федорова, мисс Вселенная 2002, в гостях в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Оксана, ну, известно из публикации, что отец и мама расстались, когда вам было всего около 2 лет, да, отец куда-то уехал, потом мы писали, что собирались его найти, но узнали уже, что умер, и в дальнейшей жизни, собственно, вас воспитывал, помимо мамы, еще дедушка, который остался одним из...
Нет, дедушка, к сожалению, в прошлом году, вот как раз в празднование Дня Победы, он тоже воевал, вот он... ушел из жизни.
Но он принимал участие в вашем воспитании?
Да, безусловно, он мне заменил отца, он мне был такой вот, таким сильным плечом, я по сей день до последних дней его жизни, мы с ним созванивались ежедневно, потому что он, я не могу сказать, что он был дедушка, которого видит там внуки раз в год, или там пару раз в год, он все время приезжал сюда, ко мне в Москву, он любил со мной гулять, он как-то смотрел, вот, я видела в его глазах, что поскольку я не замужем, вот такую, какую-то растерянность, что кто обо мне будет заботиться. Вот как-то хотел вот дожить до этого момента, потому что бабушке не удалось. Вот, и, но не получилось. А с отцом история произошла тоже не очень, весьма... такая печальная, когда 8 лет назад я пыталась его найти, и тогда это было не составляло труда. Я бы
послала по базам, как сейчас говорят.
Вот запрос можно было послать, тем более сотрудникам, другим сотрудникам в Омске, в Сибири. Он уехал туда на повышение, его послали. Он был, он отличался колоссальным умом, он поступал в Институт ядерной физики из глухой деревни, из Опочки, Псковской области, закончил институт золотой медалью, вот, и был ведущим конструктором на заводе в Пскове, то есть очень был перспективный. И после развода с мамой он уехал в Омск, вот, и прекратилась как-то связь с нами совершенно. Через 5 лет, как уже мама рассказывала позже, он написал письмо, но ни слова не спросил, как я там. Сказал, что ему плохо, и вот просил маму приехать. Но мама не поехала, и как-то она была очень обижена, что о дочке совершенно ничего, ну, не узнал, не помогал за это время. Вот. Но мое сердце почувствовало, вот уже сколько, 20 годами позже, что ему какая-то помощь необходима. Я стала его искать. Но мама меня попросила прекратить поиски. Вот. И 4 года назад я их возобновила. Вот. Мне мои друзья помогли уже по тем адресам, которые я знала. Его найти было невозможно. Мне друзья помогли, они... стали опрашивать народ на вокзалах, больницах, и, в общем-то, сказали, что он скончался, у него так и не сложилось, у меня не было семьи, вот, и, конечно, я переживала, как будто бы я с ним прожила вот всю свою жизнь вместе, одной семьей. Но что интересно, я потеряла отца, но приобрела свою родную сестру, которой у меня никогда не было. То есть это дочь его от первого брака. И она...
А брак с вашей матерью был
второй,
да?
Второй.
То есть старшая ваша сестра.
Старшая сестра, она старше на несколько лет, на 4 года. Она сейчас живет в Германии уже 10 лет. Она закончила институт языковедческий и уехала в Германию на стажировку. В общем, там и осталась. То есть такие дочери получились все... папу, очень целеустремленный.
Смотрите, Оксан, вы отца же не должны помнить, да? С 2 лет, в общем, ну, помнить, конечно, человек практически не может, да? Воспоминания не начинаются с этого времени. История, которую вы рассказали, говорит о том, что отец вроде к вам тоже не пылал там особой любовью, да, особо не узнавал. И тем не менее, в ваших интервью вы говорите, и сейчас чувствуется в вашем голосе, что отец для вас был одним из, ну, первых идеалов, что ли, мужчины. Умный, сильный, целеустремленный. Романтизируете, конечно, да? Вот вы в дальнейшем жизни искали вот потерянного отца вашего или что?
Нет, просто отец играет очень большую роль, даже если он не живет в семье. Вот спроси маленького ребенка, вот скажи, а кого ты хочешь, чтобы мама больше любила, тебя или папу? Он всегда скажет папу. Я хочу, чтобы мама любила папу. Вот, и так говорила я. То есть, когда у родителей хорошие отношения, это передается ребенку. И я болела часто в детстве, не подозревая, что вот костяка вот нет. Но, слава богу, у меня был дед, на которого можно было опереться. Да и советская система, советское время, вот эти коммуналки, съемные квартиры, они, конечно, очень много семей разрушили. Вот. И вот жизнь с родителями, конечно, в то время она была очень тяжела.
Я хотел вас спросить чуть-чуть о другом. В последующем, когда вы искали спутника жизни, вы ориентировались на крепкое плечо, которое вам не доставало отца, и вы искали отца себе. Ведь не секрет, что ваш бойфренд Владимир Голубев, ну, бойфрендом даже назвать достаточно сложно
очень. Был моим бойфрендом, он был моим другом.
Он значительно старше вас, писали лет, на 22 года.
На 20 лет, да.
На 20 лет.
Старше меня. Вот. И мне казалось, ну, наверное, я потом уже оценивала, все-таки красивая женщина, и вообще красота, она тяготеет к некой силе, к защите, потому что красота это хрупкая. Вот не только, я не имею в виду внешнее, вот я имею в виду образ. Это вот достаточно хрупкая такая субстанция, и всегда почему красивые девушки, они ищут вот таких сильных мужчин, потому что вот пытаясь как-то себя защитить, опереться на действительно сильное плечо. Я искала человека, мне всегда нравились вот на тот момент мужчины, которые старше меня. Вот. И я была с детства очень развитым ребенком, поэтому со своими сверстниками мне совершенно было неинтересно и нечем говорить. Вот. И как-то вот я была покорена кругозором, я была покорена вот такой вот личностной мужской харизмой, которую я встречала и встречаю сейчас очень-очень редко.
А как вы встретились? Вы, по-моему, об этом никогда не говорили, по крайней мере, я не находила в интервью.
Не было никакой такой истории интересной вот нашего знакомства. С таким человеком действительно очень сложно встретиться на улице, естественно, или там в метро. Мы встретились, нас познакомила общий друг, можно так сказать. Вот. И на одном дне рождения мы как-то встретились, познакомились, не произвели друг на друга никакого впечатления.
Вот. Это не была симпатия с первого взгляда?
Нет, конечно. Но потом, спустя, наверное, месяц мы общались, вот как-то перезванивались, пару раз встречались, и такого контакта не происходило. Вот. Он произошел, наверное, когда вот по воле судьбы мы встретились в Москве, я приехала, и он был здесь еще вот второй раз. И тогда уже какая-то симпатия стала возникать.
То есть Голубев не был вашим, условно говоря, спонсором на конкурсах красоты? Не секрет ведь, что подготовка, она требует, в общем, немалых вложений. Я имею в виду на питерском там и на Мисс России.
А мы с ним были незнакомы.
То есть незнакомы были, да? Нет, потому что писали очень много, собственно, для того,
чтобы
это передать.
Нет, мы на питерском конкурсе мы только буквально познакомились, буквально после конкурса. Или вот на последних... не в день, но 2 дня, может быть, до финала совершенно. А этот конкурс длился полгода.
Угу.
Он не знал, он не понимал, что такое участие в конкурсах, и для него это как-то что-то было такое неприемлемое, поэтому я пыталась не акцентировать на этом внимание, как-то избегала этот разговор.
Это правда, что он был женат, писали об этом?
Да, он был женат.
И тогда еще вопрос. Понятно, что вы могли знать, могли не знать, но теперь тоже знаете, об этом писали много. О, ну, скажем так, криминальном прошлом Владимира Голубева накладывал какой-то отпечаток?
Ой, дело в том, что к тому этапу его жизни я же не имею совершенно никакого отношения, и поэтому мне сложно судить. Никогда мы об этом не говорили.
Не говорили, никак нет, на отношениях не отражалось.
Нет, как-то на наши отношения... Мне даже трудно было представить, я когда первый раз прочитала эти сообщения. И как-то на меня это не произвело особого впечатления, потому что все-таки мы знакомились с ним вот такой, какой он есть сейчас. И я не знаю, если бы я знала, да, я бы могла сказать. А так мне было сложно вот как-то провести вот такую некую параллель, поэтому...
Вы продолжаете отношения в какой-то форме?
Да,
там перезваниваетесь, хотя бы встречаетесь, кофе там пьете,
да,
или что?
Да, мы общаемся.
То есть расстались в хороших,
да,
отношениях.
Хорошими, собственно, как родные люди.
И как он перенес вашу, ну, вашу влюбленность, наверное, хотя была любовность, да, партнера вашего по танцам, скорее, Саша Литвиненко. Это же он был отчасти как бы, ну, не
нет,
то чтобы причиной вашего расставания.
Да вы что?
Нет. Ох, сколько про вас тут понаписали.
Нет, всякого. Конечно, нет. Он, Саша, мы, проект стал уже, наверное, через месяцев 7 после того, как мы расстались.
То есть одно с другим не было связано?
Абсолютно не имел к этому никакого отношения. Вот, и с Сашей у нас... Я бы хотела сказать, что... Возникла сначала вот симпатия как человек у меня, потому что он, я уважаю в мужчинах честность, прежде всего. Это достаточно редкое качество. Вот, я могу простить где-то слабость, где-то трусость, но лучше быть честным. Вот. И я увидела это качество в нем, и что меня поразило. Хотя у нас с ним дружеские отношения, у нас нет... Да, может быть, какая-то вот искорка проявилась, и, в общем-то, он не скрывал, наверное, этого. Вот, и первое я узнала из публикации, где он говорит, что я вот как-то испытываю чувства, наверное, уже более...
Ну, такое признание в любви,
да,
через
вот
прессу.
Через
боялся
прессу
подойти, что ли?
Да, вот он все-таки... Оксана Федорова публичный человек, и, конечно, сложный человек, который не имелся с, я не знаю, с пиаром, с прессой, со съемками вот, никакого отношения к этому не имел. Ему казалось, что это все как-то наиграно, это все какое-то шоу, оно закончится и все. Вот. В принципе, он прав. Но чувства возникли, когда я уже прочитала эту статью, и думаю, Саш, что это правда. Ну, да, конечно, но ты знаешь, пресса привирает, ну, на 30%, конечно, это все приукрасили. Но остальное, вот,
исключительно правда.
Ну, это он и говорил на последнем нашем финальном танце, когда мы танцевали. Вот, и, конечно, мы... разные люди, совершенно из разных миров, но я продолжаю заниматься танцами вместе с ним, вот, и я уже подружилась с его учениками, там я получаю какой-то такой заряд и совершенно другое общение, искреннее, вот, такое, где я могу абсолютно быть такая, какая я есть, и выражать открыто свои эмоции.
Сейчас молва связывает вас с Виктором Царевым, с актером. Что здесь правда, что неправда? Улыбаетесь, значит, не случайно. С Виктором Царевым.
А кто это?
С актером Виктором Царевым, который глотает шпаги и мечи, устраивает фейерверки и представления, все.
Я такого не знаю.
Хороший ответ на публикацию.
Нет, я, может быть, слышала, но я просто... Ой, я не знаю.
А кто ваш бойфренд сейчас?
У меня нет. Никого.
Нет, на этот момент. А вы же писали в интервью, что стремитесь создать семью. Сейчас вот в этом возрасте действительно стремитесь к этому? Или это все-таки не в приоритетах?
Нет, это приоритет, конечно. Потому что мне казалось... Я всегда знала, что, конечно, 20 лет я ее не создам. Хотя... Но почему-то вот женщины чувствуют, когда это нужно делать. И я сама была на тот момент ребенком. И я понимала, что... Только к 30 вот, годам ближе уже женщина начинает понимать себя, она начинает осознавать свою позицию, свое положение в жизни, в обществе. Она уже начинает понимать, какой мужчина ей нужен.
Вот не, а какой не мужчина вам нужен? Так что я представляю, что после этих ваших слов, ну, тут просто будет куча предложений, там, на пейджер по всем каналам связи, руки и сердце вместе со всем остальным. Какой мужчина вам нужен? Или какой не нужен? Или то и другое, пишите.
Сложный вопрос. Вот я думаю, что любая женщина, вот, сталкиваясь с таким вопросом, она впадает в замешательство, потому что нельзя перечислить. Вот мне нужен такой-то, такой-то, такой-то.
Но не случайно про отца спрашивал. Образ отца там по Фрейду, он в любом случае сидит в подсознании.
Да,
наверное.
Даже если это не старик, осознаем. Наверное, ну, безусловно, мне кажется, мой отец обладал хорошим, искрометным чувством юмора и авантюристическим складом характера. То есть он был готов пойти на риск, вот на какой-то поступок. Я думаю, что именно вот эти качества, конечно, тоже мне хотелось бы видеть в моем спутнике, потому что мне нравятся мужчины с амбициями, которые, ну, не знаю, спортивные, которые любят путешествовать.
А зачем вам
такие
муж?
Вот активные, подвижные.
Зачем вам муж? Я
вот
с другой
такая,
стороны
может быть,
живу.
Легкая, ну, не знаю, не легкомысленность, а вот какая-то изюминка должна быть в глазах.
Зачем вам муж? Плохо быть одной? Успешная.
Знаете, очень плохо.
Девушка. Правда. Но друзья-то всегда есть готовы. Да? Или с подругами чаще ездите путешествовать? Или
нет,
с друзьями
меня окружают замечательные мужчины, начиная с моего водителя, моего помощника, моего стилиста и моего партнера по танцам. И мне как-то всегда везло на тех мужчин, которые вот рядом со мной, будь я с ними в близких отношениях или в рабочих. Просто я у них учусь, и действительно, я им очень-очень-очень благодарна.
А может быть, ваш потенциальный избранник просто робеет к вам подойти, потому что, ну, недавно гостью программы была Анфиса Чехова, она говорит, что, ну, вот та самая история считает, что раз Анфиса Чехова, то, значит, подойти можно только там на цыпочках, с цветочками, сказать какие-то слова, по-человечески слово сказать невозможно.
Конечно, я думаю, что вот среди большого количества людей на каком-то мероприятии, конечно, сложно. Но вот с Александром, допустим, мы столкнулись в определенных обстоятельствах, где я была поставлена в такую, в пограничную ситуацию, да, у нас был соревновательный момент, мы с ним занимались, мы с ним плотно работали, и он увидел, он говорит, я тебя боялся, я вот как-то старался держать, вот на расстоянии, не открываться, но потом я увидела, что ты совершенно такой живой, открытый человек, и у меня было совершенно другое представление о том, вот какая-то с экрана, что мисс такая холодная, неприступная леди, вот с такой натянутой улыбкой. Я не говорю сейчас о характере, что там вот увидел себя и изменил свое мнение, что ты такой человек хороший. Нет. Просто он увидел совершенно нормальную, живую Оксану с недостатками, с какими-то положительными моментами. Вот, и поэтому должны быть обстоятельства, конечно, которые сталкивают людей. Я верю в то, что все-таки женщина, она создает свою семью и рожает детей не по воле случая, а по воле Божьей. Поэтому хочется верить, что она меня тоже не обойдет стороной.
Вопрос, на который можете не отвечать, насколько вы религиозны или выцерковлены, скажем так. Я читал, что вы пару раз в месяц заходите в церковь. Обязательно
для вас имеет значение? Я раз в неделю, да, стараюсь. Да, раз в неделю я захожу. У меня есть духовный отец, и как-то я не люблю на эту тему говорить, потому что она немножко очень странна. Вот если мы говорим с вами тет-а-тет, мы можем как-то открыть вот свои какие-то внутренние моменты. А публично говорить, это мне, например, слышится, если вот не очень корректно.
Но этому... Я вообще удивляюсь, как вы к журналистам спокойно относитесь, с улыбкой и даже какой-то симпатией и расположением. После интервью Говарда Стерна у вас должно было, наверное, такое зло остаться, такой зуб накопиться на всю журналистскую братью.
Ну, вы знаете, зуб была я, злая была, то есть рассержена была журналистами, даже не столько американскими, сколько русскими, потому что после этого интервью, когда вот моя переводчица сидела рядом со мной, и я читала по ее губам, что она хочет сказать, но она не может сказать то, что она ее спрашивает меня, потому что она женщина, и ей неудобно. И она пыталась найти какие-то слова, чтобы обойти это. После того, как мне уже позвонили из России, Оксан, и сказали: Оксан, тебе не стыдно, ты сотрудник, ты у нас в университете, а вот такая пресса идет. И, конечно, я взяла, мне прислали эти газеты, я взяла, кинула на стол Дональду Трампу, сказала, говорю, вы извините меня, пожалуйста, но почему? Вот вы пропагандируете такой светлый образ человека, ну, фактически лишенного недостатков. Ну, будем говорить, к чему, то есть к чему они стремятся.
Ну, естественно, конечно.
И, а вот тут вы предпринимаете такие шаги необдуманные. Он говорит, ну, он меня предупреждал, что таких вопросов не будет. Вот, и просто он мне сказал, я, говорит, хотел помочь тебе, потому что ни одной мисс Вселенной не участвовала в этом шоу. И он говорит, я хотел просто, чтобы ты, ну, как-то стала более известной, потому что он был проникнут симпатией ко мне. И даже в офисе очень я встречала недоброжелательные взгляды вот со стороны вот работников, которые со мной были ежедневно. И как это вот так смотрели они, ну, очень часто вот вызывает и берет на мероприятие хозяин этого конкурса. Ну, что-то здесь не так, потому что такой симпатии он еще никому не проявлял.
С Трампом окончательно разругались после того, как приняли решение?
Нет, мы с ним не ругались. Нет? Он мне сказал, что мы с ним абсолютно не ругались. Он нормальный, адекватный человек. Он сказал, что, конечно же, он был зол. И я предполагала, что когда я уеду, вот разразится что-то подобное, но не такого масштаба. Естественно, мне так казалось. Он сказал, что мне очень жалко, что вот девушки, которые действительно для них это было там дело всей жизни выиграть в конкурсе там и дальше продвигаться в этом направлении, а ты заняла их место. Я сказала, нет, Дональд, каждый занимает свое место. Если я приняла решение уехать, ну, значит, так оно и должно было быть. Вот, ну...
Рекомендовали бы, ну, скажем так, своей дочери или дочери ваших знакомых участвовать в подобном конкурсе, пройти через то, через что прошли вы? Больше хороших воспоминаний или больше грязи?
У меня все-таки больше хороших воспоминаний. Мне все-таки, ну, повезло. Вот, хотя я не верю в везение.
Вся советская милиция была за вами, в случае чего отбили бы.
Да, но ко мне очень часто обращаются, вот, я не знаю, и друзья с просьбой там посоветовать какие-то, я не знаю, вот у нас девочка растет, вот хочет быть или моделью, там участвовать в подобного рода конкурсах. Но я стараюсь там помочь, я знаю там некоторых директоров, куда вот направляю там сделать или фотографии, или пройти прийти на кастинг, вот, оценить свои шансы. По поводу своей дочери, я не знаю. Это не вот участие в конкурсах, в моем случае это начиналось это как хобби. Я никогда не рассматривала это серьезным изменением в моей жизни. И никогда
не собирались ни в модельный бизнес.
Не предполагала вообще никогда. Я достаточно серьезный человек. Сейчас вот особенно тогда, когда я поступала в институт, но все-таки моя вот женская суть, она настолько была ярко выражена, и я все-таки хотела в какой-то момент выпрыгнуть из формы, и мне всегда, я с детства мечтала блистать на сцене, я с детства хотела петь, я занималась в школе музыкальной, я участвовала в театральном кружке, я всегда была творческая натура, но как-то мама не особо вот прилагала усилия для того, чтобы реализовать именно эту сторону моей личности. И как-то вот, ну, обстоятельства сыграли свою роль. Думаю, ну, ладно. Сколько я посылала фотографий, сколько я присылала резюме в Москву, в Санкт-Петербург, никогда ничего не возвращалось. И я думаю, ну, наверное, не время, но не буду расстраиваться. И сейчас вот потихоньку я осознаю, что мои вот детские какие-то мечты, иногда какое-то дежавю, думаю, надо же, а я вот думала еще тогда, когда мне было 14 лет, что вот именно так я и хотела. И это только сейчас начинает вот реализовываться, кое-какие моменты. Очень-очень интересно. Я думаю, что у каждого человека вот какой-то отклик с детством все-таки в своей жизни есть.
Оксана Федорова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Остается совсем немного времени, может, несколько коротких вопросов. Писали о том, что вы собираетесь сделать пластическую операцию по устранению крестообразного шрама на коленке. Не помню, только на левой или на правой, который разбили в детстве.
Поделись с кем-то, уже будешь знать все.
Конечно.
Да, это у меня травма осталась с детства, когда мне было 7 лет, я училась в первом классе. На территории школы просто был лёг
заросший
травой. Да. И вот так вот.
Сделали уже или нет? Насколько это важно?
На следующий день забетонировали, когда пришла бабушка посмотреть.
Да не колодец, коленку.
Нет,
колодец...
не сделали.
Нет. Не собирались.
Пока я хочу, но вот пока времени как-то нет. Все-таки это должно занять какое-то время. Ну вот, не знаю, хотела.
Самый неприятный момент в жизни. Ну и закончим самым приятным.
Самый неприятный момент?
Да. Интервью вот это трамповское?
Нет, абсолютно. Мне было неприятно. Был очень тяжелый момент, конечно, вот именно сделать вот этот шаг, сказать «да» вот в разговоре с Дональдом Трампом. Один из самых неприятных моментов, когда я звонила, я попросила, я говорю, можно я отлучусь в ванную комнату? И я звонила, говорю, мама, вот мне надо сейчас принять решение. Что мне делать? Мама говорит, ну я не могу тебе здесь посоветовать, я не знаю, ты потом будешь ругать меня. Я звонила подруге, никто мне не мог помочь. И здесь я поняла, что я одна на один с собой, со своим мнением. Вот это было, конечно, решение. И уже я была на грани того, что сделать шаг назад. Вот. Но думаю, нет, если я сделаю шаг назад, все равно отношения не сложатся. Уже в дальнейшей работе все-таки одна пробоина была. Уже если вышел, то нужно выходить. Это один из неприятных моментов. Второй, когда я узнала, что я не в списке поступающих в университет. Вот, когда я надеялась на том, что те, кто закончил с красным дипломом, должны попасть вот в список. И тогда я получила урок, что не все так в жизни справедливо. И второй был неприятный момент, когда в детстве, когда мне нравился очень один мальчик, и я поняла, что все-таки существует не только вот такая взаимная открытая любовь без не знаю, без каких-то вот предрассудков, а он мне сказал после, когда мы вышли из кино, он сказал: ты знаешь, а вот все уже одели ботфорты, там шубы красивые. Я говорю: ну извини, у меня этого нет. И я поняла, что все-таки, наверное, иногда любят за то, что на тебе одето. И вот это был тоже очень неприятный момент. И я сказала, что я, как наступит время, я куплю себе сотни таких.
И этот момент пришел. Но о приятных моментах мы поговорим в следующий раз, потому что я уверен, что самые лучшие моменты вашей жизни у вас еще впереди.
Большое спасибо.
Спасибо огромное, Оксана, что пришли в эту программу и отвечали на наши вопросы. Счастливо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».